подсчет духовенства закончен. Наступает наша очередь. Даллер! Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ноктева. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону. Серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, в другую. Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ноктева. Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку. Один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнуло колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман. Перекличка продолжалась. «Теленов!» Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его полные ярких подробностей рассказа о ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал. Он не раз смотрел смерти в глаза. Трудно испугать угрозу и смертью того, кто уже проходил страшную грань отрешения надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащие из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Он почти пробегает 20 шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится. «Следующий!» выкрикивает мою фамилию Васьков. «Меня!» Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются. Но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя. «Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его!» — шепчу я беззвучно. Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до мельчайшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленей куртки. Ее я не забуду всю жизнь. Но я иду. Дуло все ближе и ближе. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике. Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. Должно быть, роковая черта уже пройдена. Рядом со мной Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию. Не мою. Теперь не мою. Было страшно. Страшнее урагана немецкой шрапнели. Страшнее резкие проволоки под пулеметным дождем. Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей. Ощущение бессилия, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемке почти каждой партии. Ноктев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал скорее добродушен в хмелю. Так действовала власть, и Ноктев был одним из винтиков управленческой машины государства нового типа. Так устанавливался новый социалистический порядок жизни, лаборатории которого стали Соловки. Цель – разом нагнать страх, внедрить сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать волю, установить полное автоматическое подчинение. Чаще всего Ноктев убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание. Москва не могла не знать об этих расстрелах, но молчаливо одобряла административный метод Ноктева. Это был ее метод. Вся Россия жила под страхом такой же, на первый взгляд, бессмысленной, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, часто непонятного для его жертв, террора. По ночам Ноктев сильно мучился. Заснуть он мог, только будучи очень пьян, но и во сне метался и кричал: «Давай гвоздей! Под ногти гони!» До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен Гражданской войны. Его заместителем был Эйхманс, чекист, откомандированный на Соловки за хищение и растраты. На Соловках он старательно и умно выслуживался. При Эйхмансе кровавый хаос Ноктева постепенно замкнулся в твердую, четкую систему советской каторги. Соловки были каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма. Непосильный для большинства 12-часовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но тогда еще не служил целям эксплуатации и коммерческой выгоды. Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого, болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспосаблялось к новым, уродливым формам рабского бытия. Темпы развития новых советских, социалистических бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные. Тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость и всемогущий блат, узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный голод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд – все это доводилось до предела возможного. Первые соловецкие каторжане были осколками великого рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток. Их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного, скотского советского быта, житухи. Они не были еще теми мизерами, размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо превращает русских людей победивший социализм и неразрывное с ним жалкое, мелочное, и страшная именно своей мелочностью борьба за местечко под солнцем. За 100 граммов колбасы, за 0,5 метра дополнительной жилплощади. Человек, личность, уходил в прошлое. Его место занимала безликая рабсила. Робот-каторжник. Гражданин эпохи победившего социализма. Соловки были микрокосмосом, чутко отражавшим все процессы, шедшие в стране. Они пережили свой период военного коммунизма, свой НЭП, и затем вступили в эпоху окончательного формирования социалистической кабалы. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч. ОГПУ удовлетворяло ее в срочном порядке. Молох социалистического рабства рос с каждым днем, и Северный остров не мог уже вместить даже его мозга. Управление лагерями особого назначения было перенесено на материк, а сами Соловки превратились к 1930 году в третий разрядный лагерь. Соловки исполнили свою роль. Соловецкий этап развития социалистического рабства сменился более масштабным – Беломорско-Балтийским. Во главе этой новой гигантской системы встал Френкель, превратившийся из каторжника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и героя социалистического труда. Надо быть справедливым. Его вклад в практику осуществления социализма грандиозен. В определенном смысле судьба Френкеля символична. После Великого Октября природный одессит Натан Ааронович Френкель сразу понял и оценил дух эпохи, наступивший, как обещал сам Ленин, всерьез и надолго. Френкель сделал оргвыводы и приступил к их широкой реализации. Образовал трест контрабанды с размахом поистине американским. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само одесское ГПУ были закуплены. История любит иногда подшутить. На этот раз ее шуткой была служебная командировка в Одессу члена коллегии ОГПУ Дерибаса, фамилию которого шпана считала остроумно придуманным псевдонимом «Дерибас», что на блатном языке означает «ори во всю мочь». Но эта фамилия была подлинной и лишь несколько иначе писалась до революции. «Дерибас». Носивший ее чекист был прямым потомком французского аристократа, строившего Одессу вместе с герцогом Ришелье. Последний из аристократического рода, этот де Рибас, был чрезвычайно ярко выраженным вырожденцем. Очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами, шелушащийся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица. Он вызывал чувство отвращения, годливости, смешанной со страхом, какую испытывает обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну. Столь же уродлива была и его психика. Дерибас был более чем обычным садистом. Он был каким-то концентратом зла, лейденской банкой, заряженной дьяволом в аду. Он ненавидел все и всех. И не переносил улыбки даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей чекистов. Дерибас завидовал всему миру в целом и каждому атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому. Если коллегию ОГПУ считать ножом гильотины революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены всемогущей коллегии. Именно эти качества Дерибаса и приковали к нему внимание Дзержинского в первые годы чрезвычайки. Создатель ЧК, вернее, исполнитель этого задания Ленина, оценил по достоинству редкостное нравственное уродство этого человекообразного существа и быстро возвысил его до члена коллегии ВЧК. Такие люди были там нужны. Дзержинский не ошибся. Дерибас оказался даже полезнее, чем ожидал сам главный чекист. В силу своей ненависти ко всему живущему, Дерибас был на самом деле неподкупным. Ненависть превышала в нем все другие чувства, желания и страсти. Прибыв в Одессу с самыми широкими полномочиями, Дерибас, конечно, тотчас же узнал о контрабандном тресте Френкеля. Знал, конечно, и Френкель о полномочиях Дерибаса. Игра началась.